Вернемся к классическим произведениям и поговорим о русском романсе и их авторов. Кто не помнит эти замечательные поэтические строки? «Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор твой и поэтические слезы. Твоя серебряная пыль меня кропит росою хладной. Ах, лейся, лейся, ключ отрадный, журчи, журчи свою мне быль». Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Фонтану Бахчисарайского дворца» было написано в 1824 году во время его ссылки в село Михайловское, в дальний северный уезд. Поэт жил один в пустом доме в глуши псковских лесов. Пушкин мучился, вспоминал юг, Крым. Стихотворение отражает его впечатление от посещения Бахчисарая. В 1820 году он побывал в одном крымском городе, осмотрел ханский дворец. Перед Пушкиным открылась весьма неприглядная картина. «Вошед во дворец», — вспоминает поэт в отрывке из письма, — «увидел я испорченный фонтан. Из заржавой трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает». Сюжет произведение связано с крымской легендой о польке, пленнице ханского гарема Марии Потоцкой, которую поэт услышал еще в Петербурге в семье Раевских. Это повествование стало толчком к созданию стихотворения. Основной темой стихотворения является любовь воображаемых героинь поэмы. Пушкин придал своему стихотворению восточный колорит, отсюда несвойственный поэту украшенный стиль, поэтические слезы, серебряная пыль, светило бледное гарема, ключ отрадный, помогающий переносить в ханский дворец и ощутить таинственное веяние прошлого. Композиционно произведение можно разбить на две части. В первой поэт обращается к фонтану, как к символу любви. Во второй части автор переносится мыслями в далекие времена, пытаясь представить себе героинь в стенах Бахчисарайского дворца. Размышления о прошлом фонтана навевают грустные настроения. Фонтан любви – фонтан печальный. Для поэта важно не только нарисовать картину фонтана, но и передать ощущения, которые он в нем рождает.
Поэтические слова.
Пушкина, обаяние личности, его гуманистическая философия, открытия, сделанные в области русского стиха, оказали огромное влияние на развитие литературы XIX века, вошедшей в историю как «золотой век русской поэзии». Но и лучшие поэты Серебряного века сформировались под влиянием его музы. Все они были внимательнейшими читателями Пушкина. Многие внесли свою лепту в исследование его поэзии. В жизни поэзии Ахматовой Александр Сергеевич, чьи стихи она называла «золотыми», занимала особое место. Она росла и училась в царском селе и с детства впитывала воздух русской поэзии и культуры. У Пушкина училась Ахматова краткости, простоте и подлинности поэтического слова и все, что с ним связано. Все это дорого поэтессе. Бродя по Царско-Сельскому парку, она в восхищении останавливается перед фонтаном, некогда воспетым Пушкиным. В 1816 году она написала об этом стихотворение и назвала его так же, как великий предшественник, «Царско-сельская статуя». Сама Ахматова долгие годы жила в царском селе, которое стало для нее одним из самых дорогих мест на земле за всю жизнь. Здесь сам воздух был пропитан поэзией. В стихотворении используется антитеза «весело грустить, нарядно обнаженной», метафора «окровавленные кусты», олицетворение «ослепительно стройна», играли на ее плечах лучи скудеющего света восторг твоей хвалы влюбленной. В стихотворении описывается природа и время года, но автор нам не говорит, что это осень. Из двух первых строк мы понимаем, что речь идет о наступлении золотой осени. Уже кленовые листы на пруд слетают лебединой. Ахматова, так же как и Цветаева, повествует в своем стихотворении о рябине. Природа в Царско-Сельской статуе неотразима. В центре статуи девушки Анна Андреевна воспринимает эту статую как живую. Она немного завидует ей, так как на нее обратил внимание великий поэт и воспевал эту бронзовую красавицу в своем стихотворении. Ахматова обращается к статуе и говорит ей, что хотела бы оказаться на ее месте, чтоб о ней так же красиво и влюбленно мог говорить Александр Сергеевич Пушкин. Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море играющий вал. По По словам литературоведа Дмитрия Жукова, зимой 1850 года 34-летний Алексей Толстой пребывал в угнетенном состоянии. Это было связано как с творческой неудовлетворенностью, так и с личными переживаниями. В конце декабря или в начале января он отправился на новогодний бал-маскарад, который устраивался в Большом театре. Там произошла встреча с незнакомкой, перевернувшей жизнь поэта. На балу он почти ничего не узнал о даме, лицо которой скрывала маска. Их короткая встреча завершилась тем, что она взяла визитную карточку поэта и пообещала, что знакомство будет продолжено. С этого мгновения Толстой уже не мог думать ни о чем, кроме грядущей встречи. Спустя несколько дней Толстой получил от незнакомки приглашение. Прибыв по указанному адресу, поэт наконец увидел лицо Софьи Андреевны Мюллер в девичестве Бахметьевой, своей будущей жены, артистического уха, музы и критика. Современники неоднозначно оценивали внешность этой женщины. Она не была хорошенькой и с первого взгляда могла привлечь внимание разве что у маски. Но Мюллер отличалась женственностью, в ее взгляде чувствовался ум. С этого момента почти вся любовная лирика Толстого посвящалась ей. Все стихи, адресованные Софье Андреевне, получили название «Миллеровские циклы».
Мне грустно, потому что я тебя люблю. Пощадит молвы коварные гонения. За каждый светлый день или сладкое мгновение слезами и тоской
Итак, только что мы услышали два романса «Средь шумного бала» и «Мне грустно». Надо отметить, что этот романс «Мне грустно», конечно же, вошел в историю. В начале 1835 года в доме Михаила Ивановича Глинки появился молодой человек, оказавшийся страстным любителем музыки. Невысокий, внешне ничем не примечательный, он совершенно преображался за фортепиано, восхищая окружающих свободной игрой и великолепным чтением ноц-листа. Это был Александр Сергеевич Дорогомышский. Знакомство с Глинкой совершило полный переворот в судьбе Дорогомышского. Именно тогда перед Дорогомышским впервые по-настоящему встал вопрос о смысле композиторского творчества. Он присутствовал при рождении первой классической русской оперы «Жизнь за царя», принимал участие в ее сценических репетициях и воочию убеждался в том, что музыка призвана не только услаждать и развлекать. Музицирование в салонах было заброшено, и Дорогомышский приступил к выполнению пробела в своих музыкально-теоретических познаниях. Для этой цели Глинка передал Дорогомышскому 5 тетрадей, содержащих записи лекций немецкого теоретика Дена. Пушкинская поэзия помогала преодолевать влияние салонного чувствительного стиля, стимулировала поиск более тонкой музыкальной выразительности. Все теснее становилась взаимосвязь слова и музыки, требовавшая обновления всех средств и, в первую очередь, мелодии. Музыкальные интонации, фиксирующие изгибы человеческой речи, помогала вылепить реальный живой образ, а это вело к формированию в камерном вокальном творчестве Дорогомышского новых возможностей романса, лирико-психологических монологов. И вот тогда-то и появились такие романсы, как «Мне грустно», «И скучно, и грустно» на стихи Михаила Лермонтова, «Мне все равно» на стихи Миллера. Литературные критики, конечно же, отмечали стихотворения Толстого и сравнивали их с пушкинскими стихотворениями. Я помню «Чудное мгновение». Здесь речь идет прежде всего в строчках «В тревоге мирской суеты». Кроме того, исследователи проводят параллель между «Средь шумного бала» и написанным 10 годами ранее лермонтовским стихотворением «Из-под таинственной холодной полумаски». По мнению критика Ирины Родионовой, поэтическая новелла Толстого положена на лермонтовский, но лишь в той части, где существует лирический сюжет. Надо отметить, что, выбрав в качестве музыкального жанра, который в XIX веке был неотъемлемым элементом любого бала, конечно же, акценты переносят смысловую нагрузку суеты и маскарада на внутренние переживания лирического героя. Кроме Чайковского, попытки переложить стихотворение Толстого на музыку делали композиторы Шереметьев и Александр Шефер. А сейчас мы слушаем романс «Не искушай меня без нужды».
Прежних дней.
Романс для голоса с фортепиано «Не искушай меня без нужды», автор стихов Баратынский. Время создания стихотворения 1821 год, а время создания романса 1825 год. Романс принадлежит к числу лучших сентиментально-лирических вокальных произведений молодого Глинки. В своих записках Михаил Глинка писал: «Первая неудачная попытка сочинения с текстом относится к этому времени, то есть к 1825 году. Это был романс на слова Константина Александровича Бахтурина, сына правителя канцелярии. Когда же сочинен мною первый удачный романс «Не искушая меня без нужды», не помню. По соображению полагаю, что я написал его около этого времени, то есть в течение 1825 года. Сохранилось два недатированных автографа романса. Романс не только популярен, что и стихотворение Баратынского, конечно же, их сейчас читают многие, кто любит настоящую поэзию. И даже название оригинала мало кто сейчас вспомнит. «Разуверение» мы знаем как «Не искушай меня без нужды». «Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей. Разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь и не могу предаться вновь раз изменившим сновидениям. Слепой тоски моей не множь, не заводи о прежнем слово, и друг заботливый, больного в его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпление. Забудь бывалые мечты. В душе моей одно волнение, а не любовь пробудешь ты». В романсе Михаила Глинка имеются некоторые изменения в тексте по сравнению со стихотворением Баратынского. Так вместо «слепой тоски» у Баратынского «немой тоски» написал Глинка. Кроме того, композитор более подчеркнул именно сентиментальный характер стихотворения, хотя в оригинале, если его декламировать в соответствии с авторской пунктуацией, больше пафоса. Из трех восклицательных знаков стихотворения Глинка оставил из баратынских только один в строке «В его дремоте не тревожь». Правда, добавил один свой в строке «Забудь бывалые мечты». За этими, казалось бы, мелкими различиями скрывается нечто более важное. Баратынский написал о перегоревшем чувстве, об обиде и о студе сердца. Его стихи полны холодом и ходом самонаблюдения. Романс Глинки, взволнованно молящий интонацией, ставит под сомнение непоправимость результата, на котором настаивает поэт.